Мы с вами будем изучать вместе всю 15 главу. Чаще всего мы знаем из этой главы историю о блудном сыне, хотя точнее, конечно, говорить не о блудном сыне, а о милосердном отце, у которого было два, на самом деле, потерянных сына. Но чтобы понять нам лучше не только смысл той притчи о блудном сыне, не только смысл всей главы, нам нужно сначала изучить контекст, в котором были эти притчи сказаны. И наша сегодняшняя проповедь будет построена, в принципе, таким образом. Мы узнаем контекст этих историй, этих притчей. Мы с вами из них увидим две характеристики о Боге, и мы рассмотрим три практических применения для нашей жизни. Итак, два раза по три. Итак, во-первых, контекст, в котором были рассказаны эти притчи, это первые два стиха. Здесь мы видим очень ясно, что говорит нам Лука. Посмотрите, пожалуйста, в самом начале этой главы он пишет: «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его, фарисеи же и книжники роптали». Говоря, он принимает грешников и ест с ними, но он сказал им следующую притчу. Итак, для того, чтобы нам понять эти истории, эти притчи, нужно заметить, что они были сказаны в определенном контексте, что-то происходило там вокруг Христа. И эти притчи были сказаны им как отклик на то, что происходило. Причем евангелист Лука, он писал своим читателям, там, особому человеку, Феофилу, для того, чтобы люди разобрались лучше, поняли яснее смысл Евангелия, цель Христа и личность Христа. Поэтому он очень ярко и четко отмечает, какие ситуации способствовали или какой вопрос способствовал появлению того или иного пояснения, той или иной притчи. Посмотрите, пожалуйста, вот глава 10. Я просто пробегусь по некоторым быстро текстам, чтобы показать это. Глава 10. Иисус встречает законника, стих 25, то есть того, кто изучал Тору, закон Моисея, объяснял его. И вот мы читаем, вот один законник встал, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» И так рождается после этого притча о милосердном самарянине. То есть вопрос оправдания этого книжника в сущности предшествовал или породил эту притчу. Затем 12 глава, стих 13. «Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». И Иисус рассказывает после этого притчу о неразумном богаче и его богатом урожае. 14 глава, стих 7. «Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу». И он рассказал им притчу о месте за столом на браке. 18 глава, стих 19. Сказал также и некоторым, и к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Одним словом, Лука очень последователен и аккуратен. Он желает, чтобы его послание было хорошо понято читателями. И поэтому эти первые три стиха 15 главы, или первые два особенно, дают нам контекст. Это Лука дает нам контекст, чтобы мы поняли, почему эти притчи были рассказаны. Что предшествовало появлению этих притч? И одним словом, нам нельзя толковать эти притчи, как нам заблагорассудится, что нам увидится, а нужно смотреть на них в контексте того, что происходило, что побудило Христа их рассказать. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его, фарисеи же и книжники роптали». Им не нравилась компания Иисуса. Грешники и мытари. Ну, грешники – это общее определение. Оно употреблялось очень часто по отношению ко всем людям, которые не были фарисеями, которые не были их учениками. Одним словом, для фарисеев все, кто не фарисеи, были грешниками. Но фарисеи, само слово фарисей переводится как праведный. Грешники могли быть также и те, которые церемониально были нечисты, то есть они не приготовили, не соблюли закон Моисея, не соблюдали его, и поэтому, может быть, они не делали страшных грехов в глазах людей, но все же они были нечисты для того, чтобы участвовать в поклонении Богу, и поэтому тоже назывались и воспринимались как грешники. Вообще это слово «грешники» чаще всего в Евангелии – это некий общий термин, который описывает тех людей, которые не идут Божьими путями. Это было очень широкое понятие. Например, Лука, 24 глава, стих 7. Мы читаем, что Иисус рассказывает, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному в руки грешников, человеков-грешников, и быть распятым, и в третий день воскреснуть. Грешники, одним словом, это не только те, которые грешники в глазах людей, но самое главное, в очах Божьих они грешники. А это значит, все люди. Все люди приближались к Иисусу. Это значит, и мы могли быть в их числе, если бы жили бы тогда. Итак, грешники – это те, кто нарушает закон Божий. Но, к сожалению, фарисеи и книжники не считали себя грешниками. Поэтому смотрели на людей свысока. Смотрели на людей, как на людей второго сорта, достойных осуждения. Представьте себе, как они смотрели на язычников, если они так смотрели на своих собратьев, которые для них были еще хуже. И мы встречаем еще одну группу, которая более четко здесь показана, ясно ограничена, понятная категория – это мытари. Кто такие мытари? Сегодня мы такое слово не употребляем. Я не слышал пока, вот раз уже в религиозной среде, но в новостных программах не говорят, сегодня будет проходить собрание мытарей России. Обычно говорят, ну, налоговые инспекторы, ну, сборщики налогов, одним словом. Эта группа понятная для нас, но не совсем, может быть, ясно. Я должен пояснить некоторые вещи. Вообще, сборщики налогов или налоговые инспекторы, кажется, ни в каком обществе с восторгом особо не воспринимаются. Все находят способы, как бы не платить налоги. Законно и, к сожалению, незаконно. Но в то время к этим людям относились более антагонистично, чем сейчас. Я поясню, почему. Во-первых, Римская империя на самом деле сама налогов не собирала. Это важно знать. Они не собирали налоги. За них собирали налоги другие люди. Они просто продавали право собирать налоги на той или иной территории разным группам бизнесменов. Ну, я вам поясню, чтобы вы это лучше поняли. Например, какая-то группа людей в Иудее решила собирать налоги там. Они обращаются к местному представителю римской власти и говорят, ну, мы готовы. А местная власть устраивает аукцион. Там были самые настоящие аукционы. Кто сколько даст? За год сколько налогов? Ну, они говорят, мы дадим миллион вам. Причем надо платить деньги было не после сборов налогов, а сразу, заранее. То есть люди должны быть состоятельные, чтобы обратиться с таким вот запросом, чтобы на этом аукционе участвовать. А они говорят, а мы дадим 1,5 миллиона. Ну, и одним словом, власти выбирали обычно тех, кто больше даст. И вот они получали это право собирать налоги. Сначала они отправляли деньги туда, в Рим, потом они собирали налоги. И, конечно, им нужно было не только отбить свои деньги, которые они отдали, но еще и заработать. Поэтому они придумали всякие разные способы, как обирать людей. Постоянно плавающая налоговая шкала налогообложения. Разного рода формы конфискации товаров. Ну, приехал там человек вот на этот рынок, все продают, а вот потому что вы из того города, вы не можете продавать. Вам надо платить не 20%, а 30%. И людям деваться некуда было. Потому что мало того, что правители были на их стороне, так они и доказать практически ничего не могли. Потому что эти люди решали, как поступать. Одним словом, они зарабатывали мошенничеством. Они, в сущности, были воры. Они обманывали людей. И в глазах людей, конечно, это были ненавистные такие вот люди, которых они не воспринимали, и они, конечно, собирали больше сверхзаявленного, и это все, конечно, шло им в карман. И проблема была, как я отмечу, не в налогах, а в том, что они просто обманывали и мошенничали постоянно. Поэтому мытари были откровенными вот грешниками ворами, мошенниками в глазах людей. Интересно, что в самом таком, может быть, известном религиозном документе евреев Мишне очень часто употребляются в одной строчке, в одном предложении с одним акцентом три группы людей, как равнозначные друг другу. Это воры, грабители и мытари. Раввины учили, что мытарь не может быть свидетелем в суде. Он не может быть, ну если он привык обманывать, он всегда будет врать. Он не может быть судьей тем более. Они говорили, что если мытарь зашел в дом, то этот дом нечистый, требуется специальная процедура его очищения. Причем представители и либерального крыла, и консервативного крыла иудаизма учили, что соврать мытарю – это нормально. Они же врут постоянно, почему их тоже не обмануть? И понятно, почему. Ну и понятно, почему. Потому что мытари всех обкрадывали, надували, обманывали. А тут фарисеи и окружающие люди видят, что Иисус с этими мытарями, Он не просто им служит, Он не просто их обличает, Он с ними дружит. Он принимает их, Он ест вместе с ними. Еда в том обществе была формой выражения дружбы, принятия. Это не просто как у нас там фастфуд перекусили и побежали дальше. Это некое времяпрепровождение друг с другом, это некое общение, сопричастность, даже отождествление, ассоциация с этими людьми. Я думаю, что мы не до конца понимаем остроты проблемы, когда читаем этот текст. Я попробую еще раз дать пояснение. Представьте себе ситуацию, что встречаете вашего пастора, ну, где-нибудь в кафе, далеко не с самыми благочестивыми, благородными людьми нашего города, и мы подумаем, молодец пастор, благовествует, здорово, что он там с ними молится. Но беда в том, что в случае Христа люди рассматривали это не как служение, что Иисусом служит, а какой-то кошмар, ужас какой-то. Это как увидите ваших служителей, которые идут в шумной пьяной компании в ночной клуб или какой-нибудь бар такой пивной. Ну что вы подумаете? Шок, ужас, как так? Это то, что думали люди, когда они смотрели на то, что Христос был с мытарями и грешниками. Для них это было просто шоком, настоящим шоком. Причем эти мытари и грешники были самые худшие, самые ужасные в глазах этого общества. И потом люди, которые наблюдали за поведением Иисуса, они спрашивали: Иисус, ты показал ясно, что ты любишь бедных, угнетенных, но неужели ты еще любишь богатых и таких вороватых людей? И люди смущались, люди роптали. Что ты делаешь, Иисус? И это контекст этих притч. И теперь мы готовы к ним подойти, чтобы смотреть на них. Итак, откровение о Боге в этих двух притчах. Одно откровение очень не такое, ну не самое центральное, но оно здесь ясно присутствует. Второе – самое главное. Известно, что в притчах всегда есть главная идея. Я ее скажу второй. Но есть иногда сопутствующие некоторые параллельные или дополнительные вещи, которые также присутствуют, которые не всегда самые главные, но которые могут быть очень важными. Здесь вот такая есть небольшая истина о характере личности Бога, которая не центральная, но которая здесь очень ярко показана. Итак, в этих историях, в трех историях, мы не будем изучать каждую по отдельности, а мы просто возьмем вместе, а не каждая достойная отдельной проповеди, но в каждой истории есть одно действующее лицо. Смотрите, стих 4. «А кто из вас?» Стих 8. «Или какая женщина?» Стих 11. «У некоторого человека». И цель не в том, чтобы показать нам, что Бог – это пастырь, что Бог – это домохозяйка, я думаю, сестры бы приводрили сразу, или что Бог – это отец. Вовсе нет. В этих притчах нет такой цели. Но здесь показана аналогия, что если вот так поступает пастырь, так поступает домохозяйка, так поступает отец, то Бог поступает еще больше. И здесь мы узнаем эти две истины. Итак, первая истина. Бог ищет грешников. В каждой притче это очень ясно показано. Пастырь или пастух ищет свою овечку. Так и Бог еще больше заботится о своих. Мы это видим уже в Ветхом Завете, очень ярко показанное, пророк Исаия, глава 40, стих 11. «Как пастырь он будет пасти стадо свое, ангцев будет брать на руки и носить на груди своей и водить дойных». Бог активно ищет тех, кто потерялся. Активно ищет тех, кто потерялся. Если мы посмотрим с вами на информационные стенды или столбы вокруг наших домов, то мы заметим очень много объявлений о потерянных домашних животных. Собачка потерялась, кошка потерялась, милая личика. Я когда читаю это, то, конечно, наверное, за хозяев так маленько переживаю, но не очень, больше за их детей, конечно, переживаю, потому что понимаю, что дети, наверное, больше есть, или внуки там переживают. Потом подумал про этих животных, которые в действительности, наверное, с радостью убежали. «О, наконец-то я тут буду тусоваться с другими котами или другими собаками. Как я уже устал сидеть на квартире. Наконец-то я могу просто побыть самим собой или сама собой». И вот они убежали вместе. Конечно, наши социальные службы убирают эти объявления. Иногда они клеят другое место, где особо не дотягивается рука социальных служб. И вот, даже если убирают, то хозяева снова клеят новые, я так замечаю, про некоторых животных так активно клеят. И знаете, когда я вижу вот эту вот некую активность по клейке вот этих потерянных животных объявлений, то у меня возникает чувство, что хозяева хотят, чтобы вот я пошел и искал. То есть не то, чтобы они там искали, а чтобы я уже включился в этот процесс. И они надеются, что кошка, собака подойдет, прочитает, скажет, что меня потеряли, пора домой пойти. Я вот, когда вижу эту массовую расклейку, которая уже срывает и снова клеит, это продолжается порой по несколько месяцев. Но знаете, Бог поступает по-другому. Он не только вешает объявление, а это Его Слово, это Евангелие, но Он активно ищет Сам, оставляя остальных 99. Он ищет нас, ищет каждого. Смотрите, история про потерянную драхму. Одна драхма, она соответствовала ценности одного динария, что соответствовало плате, однодневной плате работнику. И мы видим, что женщина активнейшим образом ищет потерявшуюся монету. Она ищет, как мамы ищут, не как дети ищут. У меня дети часто что-то теряют, особенно Петя. Приходит Петя: «Папа, пропал мой меч! А где ты его положил?» «Ну, не знаю, ты поискал, посмотрел, ничего не вижу, а в своей комнате, там у тебя же много разных вещей. Но его там нет, папа. Ну, ты посмотри подальше, посмотри в других комнатах. Ну, я уже устал смотреть». «Ну, да ты иди попробуй, привлеки своих сестер. Я уже не знаю, папа, где искать, ты мне можешь помочь». И так далее. Мы с ним можем долго говорить. Самое забавное, что меч-то будет где-нибудь там под кроватью лежать или в игрушках валяться. Или просто в соседней комнате находиться. Одним словом, он не потерялся, ног у него нет, просто где-то он бросил его. Но мамы, они знают, как искать. Они знают, где ты положил в прошлый раз. И где ты оставил в предыдущий раз. Они знают, где все, что лежит, и где было взято и забрано. Они все знают. Они знают, где и как искать, и это точно. Мамы ищут активно и целенаправленно. Прямо как женщина в этой притче. Недаром здесь не упоминается муж. Он бы, наверное, не нашел. Она ищет, потому что она потеряла что-то очень ценное, что-то очень важное для нее, значимое. Пастух и женщина здесь, мы ярко показаны, что они ищут старательно то, что потеряли, и не успокаиваются, пока не найдут. Но еще отец здесь есть. Когда мы толкуем эту притчу, то надо смотреть, еще раз скажу, смотреть на главную идею. И не пытаться подстроить эту притчу под детали своей жизни, но через правильное понимание притчи уже свою жизнь выстраивать. И хотя здесь отец не пошел искать сына, но сердце его искало сына своего, сердце жаждало своего сына, он смотрел, когда же сын появится на дороге, когда он еще далеко был, отец побежал, потому что сердце отца искало своего сына. И он поцеловал его, что было шоком для слушателей. Как можно такого негодного, подлого сына принимать? Но отец искал его. Друзья, очень важно помнить, Бог ищет грешников. Он ищет, возможно, и тебя сегодня в нашем собрании. Он ищет людей в нашем городе, чтобы спасать. и Он спасет. Мы можем все испытывать огорчение, смущение, переживание. Мы молимся, благовествуем, а нет большого результата. Я смотрю по сторонам, прохожу по этому городу, такое большое окружение, столько много людей. Я спрашиваю: Господи, неужели мало спасаемых? И испытываешь бессилие. Неужели так немного? Но послушайте, в нашем городе есть тот, кто ищет. Ищет больше нашего. Ищет грешников больше, чем все мы вместе взяты. Он в нашей команде, я должен сказать, мы в его команде. Ищем вместе с ним. Сам Бог ищет. А если мама ищет, то найдет. Если пастух ищет, то найдет. Если отец ищет, то найдет. Если Бог ищет, то он точно найдет. Нам это кажется, что вот секты, культы, ложные религиозные заблуждения или просто аморальные концепции процветают здесь. Но истинное Евангелие не проиграет. Нам кажется, что мы тех, кому благовествуем, так ослеплены сатаной, что никогда до них не сияет свет спасения, и они никогда не поймут истину, но наш отрывок учит не отчаянию, наш отрывок учит надежде и терпению, не разочарованию, потому что если есть потерянная драхма, то ее найдут. Если есть потерянная овца, то ее ищет пастух и найдет. Поэтому можно быть терпеливыми, сострадательными с теми, кто еще не принял Христа, и проповедовать. Какова была миссия Христа, когда Он был на земле? Ответ на этот вопрос определит очень много, как я буду жить дальше. Как живет наша церковь, как поступаю я в своей жизни, как построено мое служение. Какова миссия Христа? Сделать людей получше? Нет. Сделать наше общество получше? Нет. Дать людям второй шанс исправиться? И да, расскажу здесь, нет. Иисус несколько раз говорит в Евангелии от Луки, зачем Он пришел, в чем Его миссия. Лука, 5 глава. Когда Он призывает мытаря Левия Матфея, чтобы он стал его учеником, Он пошел к нему в дом, на трапезу, и книжники и фарисеи тоже возроптали там. Стих 31, и вот там Иисус отвечает им на их ропот. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Вот ради чего Он пришел. Он пришел спасать, но спасать тех, кто признает, что он грешник. Лука 19 глава. История другого мытаря, Закхея, небольшого роста, который забрался на дерево. Не для того, чтобы провозгласить новые налоги, а для того, чтобы видеть Иисуса. И Иисус знал его, увидел его и пошел к нему в дом. И вот как эта встреча заканчивается, там, в доме у Закхея, 8 стих 19 главы. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Посмотрите, Закхей не молился публичной молитвой покаяния. Но покаяние случилось у него в сердце. Покаяние произошло, и вот они, плоды покаяния, очень ясные, четкие, понятные, подтверждающие его обращение. И Иисус вновь добавляет здесь, стих 10, зачем он пришел? «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Взыскать, то есть найти, искать, чтобы спасать. Это была миссия Иисуса. Единственное, нужно сделать очень важный акцент на это слово «погибшее» или «потерянное». Вполне нормально, когда мы говорим о неверующих людях, как нецерковных людях, о неуверовавших, не принявших, ну, даже невозрожденных. Но здесь показана крайне важная библейская дефиниция или определение, которая должна помочь нам не утратить верный, правильный взгляд на этих неуверовавших людей. Они потеряны, погибшие грешники. У них шансов никаких. Они безнадежные грешники. Сама монета, которая упала там в доме, вряд ли выкатится в кошелек обратно этой женщине. Овечка сама не прибежит обратно в загон. И сын не получил бы такое принятие от отца. если бы отец бы не искал его сердце. Возможно, для кого-то будет обидно из наших неверующих друзей услышать такое слово: знаешь, ты погибший, безнадежный грешник. Но знаете, это духовная реальность. Люди без Христа – это погибшие, потерянные грешники, у которых нет никакой надежды, кроме Христа, кроме принятия Христа. Они находятся в отчаянном состоянии, они неизлечимо больны и сами себе помочь не могут. В мире нет такого лекарства от болезни, которой они болеют. Она есть только у Христа, в Нем самом. Он сам и есть лекарство. Нам нужно пояснять нашим верующим друзьям тактично и аккуратно, но объяснять, показывать им реальную картину, что они не просто ходят по тонкому льду или по тонкому лезвию, они летят в пропасть, в ад, и шансов остановиться нету. И не смогут они выкарабкаться оттуда сами. Они не просто теряют свою жизнь, не просто прожигают ее, они уже ее потеряли, потому что они без Христа. Они потерянные драхмы, они потерянные овца, они потерянный сын. Но беда в том, что никто из людей, из наших знакомых, обычно себя потерянными не считает. Они считают, что все у них хорошо, все у них в порядке, правильно все организовано, правильно все сделано. И знаете, это напоминает мне, ну, моих друзей, даже включая меня самого. Мужчина редко признается, что он потерялся. Просить шофера, мужчина спросить дорогу – это трудное дело. Легче самому выйти и спросить. Или люди думают часто: я знаю где. Друзья, встречаемся там, в том месте. И почему-то этот человек считает, что все должны прийти в тот ресторан, который ему нравится. Все друзья пришли, уже сидят в другом месте, а он им уже набирает. Ну где вы, почему не приходите? Они сидят в другом месте, потому что у них другие предпочтения. Но человек потерян и не считает, что он потерян. Он считает, что все у него окей, все у него хорошо, все у него в порядке. Так и грешники абсолютно убеждены, что они находятся в правильном месте, что у них правильное мышление, правильная жизнь, правильная философия. Все могут быть потеряны, все могут быть неправы, но я один прав точно. Ну, может быть, что-то, но все же я прав, и я разберусь. В то место вспомнить известную песню, которую мы поем иногда, Джона Ньютона: «О, благодать спасен тобой! Я из пучины бед был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет». В оригинальном тексте там стоит строчка: «Я был потерян, но теперь найден». Я был потерян, теперь найден. Нам нужно иметь эту категорию в своей голове. Тем, кому мы благовествуем, это потерянные грешники, их нужно найти. И это миссия Иисуса. Поэтому проводил время с мытарями и грешниками. Это то, каким нам показан Иисус в Евангелии, это то, каким нам Иисус показывает Бога в этих притчах. Иисус искал, Бог ищет постоянно. Прямо сейчас, друзья, на этом месте, прямо в этом собрании, в нашем городе, в нашем доме, в нашей семье, в нашей стране Бог ищет грешников. И Он точно спасет некоторых из них. Теперь мы переходим к главной идее этих притч. Основная – это второй подпункт второго пункта. Бог не только ищет грешников, но Он радуется, когда Он их находит. Это самая главная идея этих притч. Здесь ясно виден контраст между ропотом, недовольством фарисеев в отношении грешников и радостью Божией, когда Он их находит. Смотрите, стих 7. «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». 10 стих. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих об одном грешнике кающемся». 32 стих. «А Том, надо было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв, и ожил, пропадал, нашелся». Каждая притча заканчивается одинаково – божественной радостью. Небо ликует. Причем, обратите внимание, эта радость, это веселье носит публичный характер. Они не просто там где-то скрыты, отец такой радостный. Но сегодня буду есть кусок хлеба и пить воду, больше ничего. Женщина, которая нашла монету: здорово, что я нашла. И тишина. Нет, он зовет всех соседок, своих знакомых. Не так. Смотрите, стих 6. Придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел пропавшуюся овцу». Стих 9. «Найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». 22 стих, 23. Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку и обувь на ноги, и приведите откормленную теленка, и закалите, станем есть и веселиться». Одним словом, большая публичная радость, везде какой-то пир, восторг. Есть нечто особенное вообще в человеческой радости. В ее природе, на самом деле, радость никогда не может оставаться одной. Можете тесты сегодня дома сделать, после собрания. Радость не может оставаться одной. Она всегда изливается наружу, ей всегда нужно с кем-то поделиться. Когда мы рассказываем какую-то историю веселую или просто делимся, мы что делаем? Мы глазами ищем кого-то, кто с нами разделяет эту радость, правда? Кому мы передадим ее? Или он скажет: «Да-да, я рад». И вы вместе радуетесь тому, что что-то происходит. Это естественный процесс. Радость всегда хочет быть разделенной. И поэтому мы поем песни здесь в церкви вместе. Почему? Потому что радость спасения, радость Евангелия вызывает нас желание поделиться этой радостью друг с другом. Поклониться нашему Богу. Это вера, проявляемая публичным и общим исповеданием. Это природа такая радости. Радоваться вместе, делиться радостью. У радости всегда есть одно желание поделиться с другими. И Бог на небе разделяет радость внутри себя, самим собой, но еще с ангелами. Он говорит: «Так, ангелы, все сюда! Михаил, Гавриил, другие архангелы, я не знаю их имена! Ангелы, все еще один! Радуемся! Праздник, пир!» И Бог радуется вместе с ними. Он находит удовольствие в покаянии грешника. То есть, когда я говорю о покаянии, не только это тот, который впервые возродился, но и тот, который, может быть, что-то сделал в своей жизни. Бог радуется раскаянию грешника. Почему, друзья? Почему он так радуется? Почему он так радуется? Ну, потому что покаяние всегда является актом, настоящее покаяние, актом выражения Божьей работы, работы Его благодати, Его работы по поиску грешника. Это не сам такой молодец грешник себе сгенерировал покаяние. Ведь покаяние, на самом деле, настоящее – это не сожаление о своем грехе. Это есть акт благодати. Все могут сожалеть. Иуда сожалел о своем грехе, правда? Предав Иисуса. Но там не было покаяния. Павел в 2 послании к Коринфянам говорит, что есть печаль мирская, а есть печаль ради Бога. И у них разные последствия. Печаль мирская, что она делает? Кости сушит, она уничижает наш дух, на самом деле, дальше. Печаль мирская, что такое печаль мирская? Это, может быть, потерял работу, что-то сломалось, что-то пошло не так. Но можно продолжить этот список. Один слово – это печаль мирская. Подгорело там на кухне, сбежало что-то молоко там, проколол шину там, поломался телефон. Вот печаль мирская. И пошло, еще поругался после этого с женой или жена с мужем. Но печаль мирская на работе с кем-то, так. Это печаль мирская. Она такое производит. Печаль ради Бога. Или точнее, в оригинальном тексте говорится, печаль от Бога. То есть ее Бог дает. Такая печаль ведет к покаянию. Такая печаль ведет к покаянию. Вот почему Богу так приятно покаяние. Потому что я признаю: да, Господь, я был неправ. Ты прав. Да, Господь, я шел не твоим путем, теперь хочу идти твоим путем, не своим путем. Я хочу доверять тебе, а не себе. Я согрешил против тебя, признаю, и нет ничего у меня, кроме моих грехов, моей гордыни. Поэтому прошу тебя, прости меня и дай мне то, что нужно. И Бог радуется, потому что человек наконец-то нашел. Бог нашел его. Он нашел правильную дорогу. Он уходит с дороги гордыни и тщеславия, самомнения и греха и становится на путь смирения и покорности перед Богом. Этим утром ты можешь думать про себя. А ведь это правда про меня. Во мне нет ничего достойного, ничего подходящего, ничего любезного. И знаешь, возможно, это и так. Но твое покаяние – это будет сладостный парфюм для Бога. Приятный парфюм для Небесного Отца. Он будет радоваться, видя это восстановление, возвращение потерянной овцы, обретение потерянной монеты, примирение сына с отцом, от разрушения к восстановлению. Наступает праздник. Настоящий праздник. Ну, я поясню это, может, такой небольшой иллюстрации. Я люблю играть в шахматы. Мы много играли с моим отцом, с друзьями. Но была в этом деле одна большая проблема. Я периодически терял фигуры. И когда в шахматах нет одной фигуры, уже трудно играть. Если говорить серьезно, невозможно играть, когда нет одной фигуры. Это там в шашке можно, неважно, переставить так, как бы, ладно, там хватит, в принципе, фигур. Понимаете, можно иметь весь набор шахмат, а одной нету, и все, игры нет. И Бог радуется. Вот, 99, до 100 не хватает. Купить невозможно, получить невозможно. Полноты нету. Недаром сказано, когда войдет полное число язычников. Бог радуется. Он собирает. Он собирает, и поэтому радость его огромна, потому что вот, наконец-то, все, мы собрали. И знаете, мы с вами, как люди, устаем от праздников, если мы будем честными. Устаем от праздников чужих, не наших. День рождения на работе у кого-то. У того день рождения, ну, поздравили его, ладно, было весело. У того день рождения, ну, поздравили его, было весело. Ну, у нее день рождения, ну, поздравили ее, было нормально. У него день рождения, ну, как-то уже, ну, надо, как бы, вроде бы. У меня тоже, кажется, будет через 10 человек день рождения, надо их тоже поздравить. И где-то уже на пятом нам говорят, ну, идем, поздравляем еще день рождения, а мы уже ждем. Как я устал от этих праздников. Мне они не нужны. На небе такого нету. Они ангелы говорят, о, опять Бог зовет, опять один покаялся, что с этим делать-то, а? На самом деле нет, они радуются и ликуют. И поэтому небо такое радостное место, потому что радость там только увеличивается. И видя Божию работу, спасительную работу в этом мире, они видят, Бог еще одного нашел. Ура, собираемся праздновать. И именно поэтому я хочу на небо попасть. Только даже поэтому, чтобы просто увидеть эту радость невероятную, которая переливается через край, которой нету конца. И в этих притчах есть очень четкая логика. Пастух будет искать потерянную овцу, женщина – монету, отец – сына. Раз это так, то насколько сильно Бог будет искать потерянных грешников и радоваться в их обращении? Бог страстно ищет грешников и наслаждается их покаянием. А теперь мы готовы с вами говорить о применении. Как применение? Что мы должны делать от этих истин о Боге? По крайней мере, три вещи нам нужно делать. Во-первых, напомним себе важность строить отношения с людьми и призывать их к покаянию. Нам нужно не только строить с ними отношения, но и не бояться призывать их к покаянию. Во-первых, нужно быть с грешниками. Иисус себя отождествлял с грешниками, проводил с ними время. Несомненно, Он не участвовал в греховных делах с ними, но Он не скрывал также их реального положения. Посмотрите, Иисус никогда не оправдывался, что Он был с грешником. Он ни разу не сказал, но фарисеи должны понять, что я пытаюсь их спасти. Он ни разу не оправдывался. Это была Его миссия. Какой доктор будет оправдываться, что он пошел к своим пациентам? Какой строитель будет бояться замарать свои руки? Что за церковь, если она не расположена погибшим грешникам? Иисуса называли другом мытарей и грешников. Он принимал их, и это привлекало их к Нему. Знаете, я хочу сказать сегодня это слово ко всем нам, включая и себя. Как бы мне очень хотелось, чтобы о каждом из нас, о нашей церкви, говорили, это друзья, мытари и грешников. Подумайте, как сейчас о вас говорят? Как сейчас вас воспринимают? В чем вас или нас даже, как церковь, может быть, характеризует? Каким образом? Иисуса обвиняли, Иисуса характеризовали как друга, мытари и грешников. Посмотрите, на РБЦ, я так бы хотел, чтобы люди говорили, это церковь, которая стала другом для всех грешников Москвы. Я вполне понимаю, что есть здоровые ограничения, нам не нужно идти в бары, ночные клубы. Кому даже стоит ограничить свое общение с верующими друзьями, если это очень пагубно на вас сказывается? Я не говорю, что нужно просматривать современные там киноновинки, чтобы быть релевантным, адекватным для этой культуры. Нам нужна мудрость. Но я говорю о том, что большинство из нас не имеет такой проблемы. Мир так сильно не влияет на нас. В чем проблема есть, а когда просто подружиться с неверующим человеком? Проинвестировать свое время и просто стать ближе к нему, стать близким другом для этого человека. Вообще нам можно не бояться строить эти отношения, потому что тот, кто в нас, как говорит Иоанн, больше того, кто в мире. Поэтому что если кому бояться стоит, так это им. Мы идем искать вместе с Иисусом, а Он в нас. И тот, кто в нас, больше того, кто в мире, а Он ищет. Во-вторых, нужно не бояться говорить о покаянии. Он часто говорят люди, ну я благовествую. Но они не говорят о покаянии этому человеку. Невозможно благовествовать, не говоря о покаянии. Невозможно говорить о Христе, не говоря о покаянии. Иисус ассоциировал себя с этими грешниками, но это не препятствовало ему говорить о покаянии четко. Он призвал грешников жить по его святости. Он не просто был с ними, наблюдал за их жизнью, но он обличал и говорил. Никто за всю историю, как Иисус, не был так близок к грешникам, и никто их так не призывал ясно к покаянию. Поэтому нам нужна смелость. Во-первых, принимать любого человека и говорить любому человеку. Во-вторых, не бояться говорить с любым человеком о его грехе, призывая к покаянию. Мы видим в этих притчах желание общения и готовность принять грешника. И призыв этого грешника к покаянию. Это первое применение. Подумайте, какие еще страхи, барьеры у вас сидят. Но я продолжу, чтобы пояснить, какие еще барьеры есть. Это второе применение. Давайте будем искать, или будем готовы искать и принимать всех потерянных грешников. Последняя притча, притча о блудном сыне, которую лучше, как я сказал вначале, назвать притчей о милосердном отце и о двух его потерянных сыновьях. На самом деле оба потерянные. Легко подумать, что это младший сын такой блудный ушел, а старший сын нет. Может быть, и в наше собрание есть такие люди, которые прожигали свою жизнь бестолково, промотали ее в аморальном, таком безнравственном поведении, потеряли многие хорошие возможности, и Бог желает, чтобы вы также пришли к Нему. Но я даже думаю, что многие из нас знакомы с известной картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына». Да, он где-то в 17 веке ее написал, где-то во второй половине. Но мало кто знает, что ей предшествовала еще одна картина. Она называется «Блудный сын в таверне». Она была написана раньше, ее оставляют в Дрезденской галерее. Рембрандт там изобразил себя в виде этого блудного сына и его жену. Там кто-то спорит, жена она была или любовница. Ну, больше говорят, что жена, по-моему, звали ее Саския, по-моему, так ее звали. И она была написана раньше, чем последняя картина. На самом деле Рембрандт признавал себя грешником. Поэтому он изобразил себя в виде этого блудного сына в таверне. Многие исследователи считают, что это там тоже он стоит на коленях, блудный сын, вернувшийся к отцу, и специально поставил спиной, чтобы не было понятно, кто, потому что каждый может себя отождествлять с этим грешником. Стих 28 показывает нам еще одного грешника в этой истории, не только блудного сына, но еще одного. Это старший брат. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Смотрите, опять сын за дверями дома отца. Сын за дверями дома сердца своего отца. И сын, который был всегда с отцом, на самом деле был вне дома, вне сердца. Он такой же потерянный. Он желал видеть отцовскую справедливость, но никак не благодать. 25 стих. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне поселиться с друзьями моими». Такие сыны любят говорить слово «никогда» вместо Божьего слова «всегда». «Я никогда не сделал ничего плохого. Я никогда не был неверным, а ты мне ничего не дал. Я не имею счастливой семьи, как у других, такой машины, как у других, такого имущества, как у других, такого тела, как у других, таких возможностей, как у других. Ты, Бог, никогда не даешь мне это». А отец приходит со словом «всегда». Стих 31. Он сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое». Мы как поднимаем кулак к небу, крича: «Я ничего не сделал плохого, Бог, но ты не сделал мне ничего хорошего». Но отец говорит: «Ты всегда со мной, я всегда с тобой». Посмотрите, как отец зовет обоих сыновей вернуться домой. Все мы похожи на них, на того или другого. Я вижу сегодня даже более серьезную опасность не в этом блудном сыне, который ушел, а больше в этом фарисействующем сыне. фарисействующим. Но я скажу, даже в нашей церкви я даже другую вещь более опасную вижу. Можно фарисействовать, борясь с фарисейством. Как здорово, что я не такой фарисей, как те. Я вот адекватно одеваюсь, веду себя, разговариваю, не то, что вот эти вот. Не правда ли похоже на фарисейство, да? Господи, благодарю тебя, что я не такой грешник, как этот. Это тоже фарисейство. И то, и другое. Как мне надоели эти законники и легалисты. Как я рад, что я не один из них. Это самоправедность. Это самоправедность. А это фарисейство. Или другая сторона. Какие все бездуховные. Вот я хоть еще здесь как бы держусь пока. Это тоже фарисейство, тоже самоправедность. Потому что все мы с вами спасены только праведностью Христовой. Вся наша праведность, как запачканная одежда, говорит пророк Исаия. Но Бог желает спасти их обоих. Посмотрите, как много теплоты и нежности в словах Отца. 31 стих. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться, веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал, нашелся». Он говорит: «Сын, мы отпразднуем твою верность, мы отпразднуем твое послушание. Ведь все мое твое. Просто сейчас давай порадуемся, что пришел другой, твой брат». Но старший брат даже не называет его братом. «Когда этот сын твой, разлочивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Друзья, второе применение. Нам нужно искать и принимать всяких грешников. И таких вот, знаете, морализаторов, и таких вот неприступных, аморальных и высокомерных. Иисус не закончил эту притчу последнюю, потому что Иисус на самом деле приглашает фарисеев также присоединиться к празднику спасения. Это приглашение для всех нас на самом деле. И последнее применение, третье применение. Пусть нас и нашу церковь знают как людей или место радости. Пусть нас назовут Библейская церковь радость. РБЦ. Радость, Библейская церковь. Царство Божие, друзья, отсутствует, если радость не присутствует. Радость – это проявление Царства Божия. Бог постоянно радуется в небесах, спасая еще одного грешника, находя еще одного грешника. Ангелы ликуют постоянно, славя Его за Его благодать. Там, где Бог, там радость. Радость – это проявление плода Духа Святого. Радость – это естественная характеристика христианина. Радости моей. Помните, такую песню поем? Конечно, бывают моменты скорби и печали. Это правда. Но если в твоей жизни, в жизни церкви отсутствует проявление радости, то людей вполне законно должны появиться вопросы. А вообще, пришло ли Царство Божие в жизнь этого человека? А здесь ли оно вообще? Посмотрите, какой огромный контраст. Радость праздника тех, кто с Богом, и зависть и ревность тех, кто с фарисеями, их самих, ропот их постоянный. Мы же призваны с вами, друзья, испытывать радость и ожидать ее. Если позволить мне сказать подобно Джону Пайперу, то можно сказать, Бог принципиально посвящен своей и твоей радости. Он заинтересован в том, чтобы он радовался и ты радовался. Веришь ли ты, друг мой, что Бог ищет, а значит, он кого-то точно найдет? Это благая весть. Весть, которая покоится на суверенной власти Бога и на Его безграничной любви. Бог ищет и находит точно. Он не расклеивает объявления на каждом столбе. Он знает, куда идти и как искать. Ты можешь быть разочарован, конечно, в жизни, но наш текст учит нас ожидать радости, не разочарования. Не надо говорить, опять ничего не получится. Надо говорить: «Господи, я жду радости, потому что я с тобой вместе». Ожидаешь ли ты особых действий от Бога? Не потерял ли ты чувство предвкушения радости? Это как, знаете, радость, как вот мы отпуск, может быть, ждем, он уже у многих закончился или заканчивается. Это радость от того, как мы увидим, как Бог еще одного найдет. Когда ты последний раз праздновал вместе с Богом твое личное сокрушение и покаяние, не забыл ли ты, как Богу нравится видеть покаяние и смирение? Знаешь ли ты, как Он удовлетворен смиренными сынами, которые остаются вместе с Ним, и как Он желает их благословить? которые остаются с ним по причине искренней любви. Веришь ли ты, потерянный сегодня? Веришь ли ты, найденный сегодня? У Бога есть дом, и в доме Отца обителей много. Возможно, ты пришел сегодня сюда по другой причине, чтобы услышать это другое на самом деле. Но казалось, что это ты и есть потерянный сын, потерянная овца или потерянная драхма. Подумай только, какая радость ждет тебя при твоем покаянии. Отец ждет тебя, радость небес ждет тебя. Но тебе надо знать, что ты смертельно болен, чтобы себя самого исцелить, слаб, чтобы себе помочь, и безнадежно потерян, чтобы себя самого найти. Но Бог ищет, и Ему за это слава.